Здравствуйте, братья и сестры! Христос воскресе! Дорогие друзья, я рада приветствовать у нас в студии отца Александра Рыкова. Батюшка, благословите!
Христос воскресе!
Дорогие друзья, я напомню, что отец Александр служит в Свято-Троицком соборе города Екатеринбурга, кандидат исторических наук и наш постоянный ведущий, автор и ведущий передачи «Да будет с вами любовь». Сегодня мы работаем без психолога, работаем в прямом эфире, поэтому, дорогие друзья, предлагаю вам задавать вопросы батюшке по телефону 379-65-94. Итак, телефон прямого эфира 379-65-94. Дорогие друзья, мы ждем ваши вопросы, а сейчас те, которые были заданы заранее. Итак, батюшка, вопрос следующий. Многие семьи православные нуждаются и обращаются к святым заступникам в болезнях. И нередко говорят, что вот такой-то святой помогает в такой-то болезни, другой в другой болезни. Да, вот мы только что отмечали День памяти святого праведного Симеона Верхотурского. И вот в тропаре даже указано, что в молитве, вернее, указано, что Симеон праведный помогает в глазной болезни. Да? Но вот где та грань, когда истинное христианство может, скажем так, ступить на опасную дорогу и впасть в язычество? Есть ли такая опасность, батюшка?
Конечно же, есть. Она существует, и очень часто мы с этой опасностью имеем дело, когда люди приходят в храм и обращаются именно с такой просьбой, с таким вопросом: «Батюшка, покажите икону, кому поставить свечку, чтобы у меня там вот что-то там произошло или, наоборот, что-то не произошло». То есть нужно поставить свечку, как бы принести какую-то жертву, вроде как бы вот без этой свечки, без этой свечи святой жить не может, и в обмен на эту свечку он как будто бы нам дает вот эти вот благодеяния. Поэтому всегда нужно помнить, что святых мы почитаем, поскольку они явили нам своей жизни, своими учениями, своими подвигами, своей жизнью, своими страданиями за Христа, они явили нам прежде всего подобие Божие, они соединили в своей жизни образ Божий, мы созданы по образу Божьему, и своей жизнью вели подобие Божие. Поэтому Господь их возвысил, Господь их приблизил. Не то, чтобы вот мы их канонизировали, поэтому они стали святыми. Многие, может быть, и не канонизированные люди являются святыми перед Господом Богом, о которых мы не знаем, их сонмы, их тысячи, их там десятки тысяч. Вот. А мы выделяем только некоторых тех, кого Господь нам вот явил для того, чтобы мы шли по их жизненному пути. И поэтому такого вот аптечного, как бы фармацевтического подразделения, ну, не должно быть. Вот. И мы тем самым как бы принижаем и подвиг святых, и их веру, потому что они, ну, понимаете, это абсурд подумать, что святой Симеон Верхотурский, он своими подвигами там, допустим, прославился для того, чтобы помогать в глазной болезни. А неужели нельзя помолиться о исцелении глазной болезни, допустим, Пресвятой Богородицы или Господу Иисусу Христу? Дело-то в чем? Мы обращаемся к святым от осознания своего недостоинства. Мы бы обратились к Господу Богу, но мы понимаем, что жизнь наша, она полна грехов, и прежде всего вот этот вот стыд, это чувство осознания своих грехов, недостаточности своей жизни, несовершенства нашего, он иной раз препятствует нам обратиться к Господу Богу. И не то, чтобы там вот от какого-то такого стремления найти обходные пути, мы обращаемся, так как не к Господу Богу, а к Пресвятой Богородице, а к своим святым покровителям. Мы обращаемся прежде всего от осознания. Вот если осознание есть недостоинство, если осознание есть своей греховности, если есть понимание, что существует такая острая необходимость жизнь свою менять, и осознание слабости своей, вот тогда мы обращаемся к святым как к ходатаям за нас. И мы обращаемся к ним не потому, что они сами в себе имеют этот источник исцелений, не потому, что они имеют в себе источник этих чудотворений. Каждый из них является проводником единого источника, то есть Господа Бога. Вот, и поэтому благодеяние мы получаем не от святителя Николая, ни от правильно Семена Верхотурского, ни от Георгия Победоносца, даже ни от заступницы нашей Пресвятой Богородицы. Мы получаем от Господа Бога. Все остальные являются нашими ходатаями, заступниками перед Господом Богом, даже и Пресвятая Богородица, хотя к ней мы непосредственно обращаемся: Пресвятая Богородица, спаси нас. Об этом всегда нужно помнить и вот не разменивать наших святых на эту нашу вот необходимую, но все-таки несколько аптечную потребность нашей жизни.
Спасибо, батюшка. Мне кажется, очень важный вопрос. Это был еще один вопрос, достаточно такой острый и, опять же, животрепещущий. Вопрос такой: как вы относитесь к искусственному оплодотворению? То есть сейчас мы знаем, что достаточно много таких детей, да, то есть люди обращаются. Вот насколько это, на ваш взгляд, отказ от того креста, который Господь дает, да, без детства или какого-то, ну, временного, да, временной невозможности, да, выносить и родить ребенка. Вот где здесь Божие, как вы думаете?
Отношусь к этому очень сдержанно и очень настороженно. И не потому, что и сдержанная, настороженная позиция Русской Православной Церкви, которая сформулирована в основах социальной концепции. И прежде всего потому, что очень часто я сталкиваюсь с последствиями вот этого нашего непреодолимого желания сделать так, как мне нужно. Я хочу, я запланировал, это необходимо мне. И раз мы воспринимаем бездетность именно как признак своей несостоятельности, вот, и явление детей – это вот какое-то такое осуществление нашего желания и нашей желание, но как бы к Богу никакого отношения не имеет. Если Бог детей не дает некоторое время, конечно, человек горюет, потом внезапно понимает, а что, дескать, я и сам могу это сделать, и не понимает, что в этом случае, если он осознает, что Бог на свете существует, он пытается, может быть, сделать что-то и без его воли, или помимо его воли, или против его воли. Вот. Имеется достаточно большое количество случаев, когда люди, изменяющие свою жизнь, люди, которые по смирению и по молитвам по своим получали просимое, и дело-то не в том, чтобы там детей получить или не получить, очень часто бывает так, что дети появляются, и начинаются другие проблемы. Дети, они такие с задержкой в психологическом развитии, дети с какими-то вот проявляющимися по мере возраста и какими-то чертами такими ущербными, вот дети, которые до 5 лет ходить не могут, не умеют. Вот. И вот эти вот проблемы, которые родители потом получают, они сначала-то не описаны в нашем опыте. Нам нужно прежде всего реализовать свое непосредственное какое-то желание, осуществить его. Дай нам, Господи, если ты не дашь, то мы сами возьмем. Вот. А что это означает в конечном итоге, мы часто не спрашиваем. И вот последствия, когда все это прорастает, когда все эти вот посеянные нами семена дают всходы и плоды, вот тогда начинается действительно то, от чего мы пытаемся убежать. Раскаяние, смирение, потому что теперь уже ничего не сделаешь, никуда теперь не свернешь и ничего по-другому не переделаешь. Вот. Начинается то, с чего нужно было начинать. Только теперь уже перед нами образ того ребенка, который, ну, вот, родился по нашему собственному желанию, по образу и подобию и со всеми уходящими отсюда последствиями. Поэтому я всем супружеским парам, которые приходят ко мне, там, обращаются с такими вопросами, просят благословения, я привожу примеры, те, которые были реально в жизни, тех людей, с которыми Господь реально свел, которые действительно были и бездетные, и бесплодные, и получились у них дети, и получилась семья счастливая, после того, как люди обратились к Богу, обратились к покаянию, обратились к изменению своей жизни, ходатайству о них наших святых, вот о чем речь была чуть пораньше. И когда вот эта жизнь наша меняется, когда изменяемся мы, изменяются и условия нашей жизни, и то, кому Господь, те, кому Господь раньше, может быть, и не имел доверия, они становятся носителями доверия Божьего, и Господь дает им детей. Поэтому ко всем этим вот методам искусственного оплодотворения, еще раз повторю, я отношусь сдержанно и настороженно, потому что есть другой путь, и другой путь, который приносит плоды, это, в общем-то, Божьим.
Спасибо, батюшка. Дорогие друзья, я напомню, что мы работаем сегодня в прямом эфире. Наш телефон 379-65-94. Ждем ваших вопросов. 379-65-94. Батюшка, следующий вопрос. Мамы, сыну у которой 20 лет, вырос без отца. Сейчас сын встречается с девушкой, у них близкие отношения, и изменились отношения в доме. Хотя они, может быть, и не были такими очень простыми и ровными, но вот сейчас стал не пускать в свою комнату, как мама говорит, не хочет разговаривать, питается отдельно в своей комнате, не садится за общий стол. От церкви он тоже отошел, и мать переживает, очень надеется наладить отношения. Говорит, что с девушкой общается, но девушка очень дорожит и доверяет сыну. И мать задает вопросы, как не оттолкнуть и не нарушить их границы, а все-таки собрать семью. И задается вопросом еще одним, это желание самостоятельности у сына или слишком была большая опека со стороны матери, и вот можно ли исправить ситуацию? То есть вот такой вопрос.
Ну, я не могу судить, насколько была сильная опека со стороны матери. Я слишком мало знаю эту семью, вы понимаете, да? Но раз такой вопрос задан, наверняка это было, и, к сожалению, это, в общем-то, правило. Если в такой вот семье не существует гиперопеки со стороны мамы над сыном, ну, в общем-то, это, наверное, удивительно, когда женщина внезапно так вот, ну, не то чтобы внезапно, а сознательно сдерживает свои порывы, стремится воспитать из ребенка самостоятельного там мужчину, доверяет тому там какие-то самостоятельные бытовые вещи, там, стирку, не знаю, готовку, глажку, мойку. Очень мало таких семей. И поэтому вполне возможно, что это вот реакция такая. Вот бывает достаточно большое количество ситуаций, к сожалению, достаточно большое количество ситуаций, когда после вот такого, казалось бы, и безбедного, и такого ровного развития отношений там с девушкой, внезапно происходит разрыв, потому что девушка не соответствует, допустим, роли мамы, опекающей. И вот эта семья, она, побыв там в каком-то подвешенном состоянии 4 года, там 5 лет, 6 лет, 3 года, внезапно распадается, сын возвращается, куда возвращается, к маме. И маме приходится потом уже почти всю жизнь слушать вот эти обвинения. Ты меня воспитала не самостоятельным, вот поэтому сейчас получаю все то, что ты сама взрастила и посеяла. Поэтому что можно сказать? Сын становится самостоятельным. Что маме нужно сказать? Слава Господу Богу, и поменьше вмешиваться в эту жизнь. Чем вот быстрее сын поймет, что у него впереди самостоятельная жизнь, и мама никаких там прав на него не предъявляет и не лезет в их жизнь, не стремится там в этой жизни участвовать, ну, тем будет лучше, тем быстрее произойдет возврат на более таких здравых отношениях. Чем дольше мама будет цепляться, а мама будет цепляться, это, в общем-то, наверное, тоже генетически, биологически заложено. Мама не может себя устранить из этой жизни, потому что мама, долгое время прожив жизнью сына, она не может себе найти свою собственную жизнь. И, наверное, самое тяжелое вот это вот задание для мам, у которых сыновья строят свою собственную жизнь. Устраниться из этой жизни. Начать свою собственную жизнь с чем-то, с другим, с какой-то идеей новой, с какой-то там вот темой новой, не знаю, там дача, там не дача, там сад, не сад. Но что-то другое нужно сделать, что-то, какую-то другую цель себе в жизни нужно определить. Это не значит, что нужно вычеркнуть своего сына. Очень часто женщина вот именно так вот реагирует негативно. Вы что, заставляете меня о моем сыне забыть? Да ни в коем случае. Я прошу просто вас не мешать вашему сыну построить свою самостоятельную жизнь. Потому что если вы будете туда влезать, и эта жизнь не сложится, потерпеть, не дай бог, там крах, то виновата в этом будете вы. Все предъявления какие-то, вот, о возмездии, о справедливости будут обращены к вам. Это ты влезла, это ты помешала, это ты не дала, ты всегда подменяешь мою жизнь своей, ты навязываешь мне свое. Поэтому, чтобы вот о будущем подумать, знаете, вот кому понесут внуков, вы, пожалуйста, сделайте что-нибудь с собой, какую-нибудь вот такую вот терпелочку себе заведите, включите ее на максимум ближайшего там, 1.5-2 года. Когда к вам будут обращаться с вопросами, вот это как раз-таки будет показатель того, что возврат начинается. Пока от вас не требуют вопросов, вы будьте рядом, но не лезьте в эту жизнь. Это будет, наверное, самое лучшее поведение для мамы в этом случае.
Спасибо огромное и за вопрос, и за ответ, батюшка. Дело в том, что действительно, я думаю, ситуация для многих мам очень актуальная, да, вот такая, потому что очень много семей воспитывают сыновей без отцов.
Ну, к сожалению, да. То есть бывает, что мама там решается на расторжение брака, на разрушение семьи, именно мама. Потому что вот разочарована она в своего мужа, когда в ходе исповеди начинаешь выяснять, выясняется, что она, в общем-то, никогда не была очарована от мужа, нужно было только там небольшое там усилие по зачатию ребенка. Вот ребенок, он зачат, вроде как бы задание выполнено. Все, до свидания. Я сама воспитаю своих детей. Да, воспитаешь там до определенного возраста. А что бывает после определенного возраста, мама почему-то об этом не думает. Вот здесь почему-то наступает вот конец этого думательного режима, этого периода. Что будет со взрослым ребенком, мама почему-то представляет себе как в сказке. То, что нужно будет стирать, готовить, гладить, мама это себе представляет. Но когда ребенок вырастает взрослым и начинает строить свою жизнь, вот этот период у мамы из думательного вот этого периода выпадает. Мама об этом совершенно не думает. Для нее вот этот вот период сказки, забота о своем ребенке, он продолжается до бесконечности. Хотя, в общем-то, каждая женщина должна так практически подумать. Однажды это будет, однажды это закончится, однажды мой сын должен будет создать свою собственную семью. И именно к этому нужно будет вести все воспитательные усилия, а не просто о том, чтобы посвятить свою жизнь своему сыну. Вот и все проблемы, все сложности очень часто мамы таким вот образом создают себе сами. Если бы мы думали там, вот, о последствиях более дальних, там, очень часто даже смотря на семьи, которые рядом с нами живут и болеют теми же самыми болезнями, переживают те же самые проблемы, мы почему-то думаем, что нас это никогда не коснется. Очень часто на исповеди приходится иметь дело именно с такими вопросами. Почему это произошло со мной? Со мной этого никогда не должно было произойти. Где гарантия, что это с тобой этого не произойдет? Все, что может произойти с нами, может произойти. Мы ни от чего не застрахованы.
Спасибо, батюшка. И еще последний, вот у нас несколько минут остается. Батюшка, сейчас пришло время, да, когда дети, выпускники сдают экзамены, и выпускники собираются поступать в какие-то учебные заведения, да, то есть пора и для родителей, и для детей очень волнующая. Батюшка, просим и свои пожелания высказать, и, конечно, ждем от вас благословения.
Я желаю всем выпускникам сдать все эти наши ЕГЭ и другие квалификационные экзамены, выбрать ту дорогу, которая наиболее соответствует нашему и душевному, и духовному устройству, чтобы все наши задачи, все наши цели были выполнены и достигнуты, чтобы прежде всего мы себя реализовали в этих самых наших жизненных целях. Это я желаю всем нашим выпускникам, но родителям что я пожелаю? Наступает очень сложный для всех родителей период. Я, в общем-то, в этом же ряду нахожусь, потому что у меня тоже ребенок сдает ЕГЭ именно в этом году. И, наверное, самое тяжелое для всех, для нас, это не то, чтобы нагрузить ребенка своими собственными целями и задачами, не попытаться сформировать из него то, что я хочу и то, что вижу, а услышать, чего хочет ребенок, и помочь ему достичь того, чего он хочет. Ну, конечно, здесь нужна и родительская мудрость, потому что иной раз наши дети, не имея жизненного опыта, могут хотеть то, что по жизни им и не пригодится, не понадобится, может быть, даже будет пустой тратой времени, силы и средств. Но, понимаете, вот очень ценно для нас, для родителей, не сломать ребенка сейчас, дать ему возможность себя реализовать, не лишить его права на ошибку. Давайте вспомним себя. Очень часто мы выбираем правильные пути под чьим-то влиянием и очень часто жалеем о том, что вот мы не имели возможности хотя бы попробовать то, что нам казалось бы ближе нашему сердцу, нашей душе. Поэтому здесь вот для нас самое главное – соблюдать меру, верить в своих детей и понимать, что нашу жизнь повторить они не могут. Их жизнь даже максимально похожа на нас, будет уже не наша, будет их жизнь. И нужно иметь, конечно, очень большую такую мужество, большое мужество гражданское для того, чтобы дать детям возможность построить их собственную жизнь, каким-то образом умерить свое присутствие в их жизни. Конечно, полностью этого не произойдет. Конечно, мы все равно будем жить их жизнью, но их жизнь будет полнее, лучше, красочнее и успешнее тогда, когда они будут сами с желанием этой жизнью жить.
Спасибо, Господи, батюшка. Дорогие друзья, с вами была передача «Да будет с вами любовь». Мы работали в прямом эфире. Отец Александр Рыков и журналист Лариса Ларионова. Мы прощаемся с вами. Храни вас Господь. До новых встреч. Батюшка, благословите.
Христос воскресе.
Поистину воскресе Христос.